Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Главу 84 книги Кришна, Верховная Личность Бога. Васудева совершает жертвоприношение. И здесь мы читаем, продолжаем читать молитвы мудрецов, обращенные Господу Кришне лично. О Господь! Твое знание бесконечно и безгранично. Твое трансцендентное тело вечно исполнено знанием и блаженства. Ты Верховная Личность Бога, Верховный Брахман, Высшая Душа. Сейчас ты скрываешь свое безграничное могущество, завесывая своей внутренней энергией йога-майи. И все же мы понимаем, как ты велик, и непосильно склоняемся перед тобой. О Господь, ты являешь свои игры, приняв образ обычного человека, скрывая свое божественное величие. Поэтому присутствующие здесь цари, даже ядовые, которые постоянно общаются с тобой, делят с тобой трапезу и сидят подле тебя, забывают, что ты изначальная причина всех причин, душа каждого существа, первая причина возникновения материального космоса. Когда человек спит, призрачные фигуры, возникающие во сне, он принимает за реальность, а воображаемое тело, в котором он действует, за свое собственное. Но какое-то время спящий забывает, что кроме призрачного существует еще и реальное тело, которое он увидит после пробуждения. Точно так же сбитая с толка обусловленная душа, даже бодрство принимает материальное наслаждение за истинное счастье. Здесь в этом абзаце говорится об относительности нашего восприятия. Значит, в каком мы измерении сознания находимся, и мы принимаем за реальность любое измерение. Для этого стоит тотально погрузить чувство и ум. И все. Так, во сне мы переходим в другое измерение реальности, потому что ум действует как бы вот в отрыве от функций физического тела в определенной степени. Уже новое измерение, сон. И просто погрузить туда чувство и ум, мы воспримем как реально. Затем наши чувства отрываются от сна, и ум входит снова в тело, пробуждение наступает. Мы просто видим, что все другое опять. Сон ушел, нет его. Чувства ум включились теперь в эту реальность, теперь другая реальность. И нам известны три такие реальности в нашем опыте жизненном. Сон, глубокий сон и бодрствование, написано в Ведах. Вот все, что мы знаем, три трех измерениях сознания мы существуем. Все остальное домыслы ума, то, как мы это понимаем. Иногда мы понимаем, что бодрствование подобно сну. Бывает тоже как-то сон, дневной сон проходит, ночной проходит, но это все платформа ума, анализа этих трех измерений. Есть также беспамятство, которое недоступно нашему анализу и опыту. Но существует такое состояние, в котором тоже протекают уникальные процессы вне нашего вмешательства. То есть регулярно каждую ночь мы попадаем в беспамятство на какое-то время, без сновидений, для того, чтобы не мешать тем процессам, которые должны произойти в нашем теле, в уровне тонком. Это уже как бы высшие силы работают. Отстраняют нас на какой-то момент, чтобы сделать необходимые функции, поддержать. Это поддерживающая сила. Сон – это отдых, поддерживающая сила, но мы должны быть отстранены в этот момент. То есть машина, которую ремонтируют, не едет никуда. Ставят на какие-то подставки или как-то закрепляют, снимают колеса, все, она сейчас не действует, здесь действует полностью, двигатель не включен, фары не включены, ничего не работает, и там происходит определенная работа. Отстраняется функция машины, она собирается снова, и можно снова пользоваться. Какое-то время она может работать. Пока опять не наступит время, дать ее останавливать и проводит какой-то капитальный осмотр или ремонт, чтобы снова она могла ездить. Так эти функции отстраняются. И вот есть отстранение, есть какие-то грезы, есть какие-то планы жизненные, бодрствования, которые мы хотим достичь на физическом уровне. Вот все, что мы с вами знаем. И, конечно же, есть много других измерений, в том смысле, что в этих трех измерениях есть еще много подвидов, потому что все живые существа по-разному спят, по-разному бодрствуют. Но беспамятство для всех одинаково. То есть вот в чем-то мы едины. Во мнениях мы разные, а во сне в глубоком мы все одинаковые. В остальном состоянии все как бы одинаково. Функции восстанавливающие для всех живых существ необходимы. И на высших планетах того же живые существа и спят, и бодрствуют, и видят сны, но уже другого порядка. Они могут более реально видеть все, что мы видим здесь, воспринимаем, более остро ощущают. Ну, так написано в книгах, описывающих высшие планеты, что острота чувств превосходит остроту чувств земных людей на высших планетах. Это и называется поэтому райские существа. Их наслаждение острее. И там нет такой боли, они не воспринимают, не существует таких болезненно вызывающих ощущений, нет, условия другие, условия более нежные и предназначены для наслаждения большей частью, поэтому острота чувств выше. Здесь невозможно обострить материальные чувства до такой степени, потому что параллельно с наслаждением здесь есть страдания. Если обострятся страдания, мы просто не сможем жить. Здесь другая регуляция восприятия и страдания и счастья. Страдания на высших планетах более не физического плана, а другого плана. Например, ожидание того, что живое существо должно покинуть райскую планету и снова плодиться на земном уровне. Ожидание, когда кончится их запас благочестия, они снова должны вернуться в этот физический мир, в мир смертных. Их всегда ждут тяжелый труд, испытания, аскезы. Это вызывает там некое беспокойство, ожидание, омрачает существование жителей райских планет, что им все же придется снова прийти сюда за заработком, снова в мир борьбы и страданий пуститься больше. И есть Брахмалока, высшая планета, где живые существа практически не замечают ни рождения, ни болезни, ни старости. И смерти. То есть там выше измерение, там максимально высокое измерение существования. Но даже там живое существо не находит прибежище, там тоже есть оттенки неудовлетворения, пока живое существо, душа, не вернется в свое изначальное состояние слуги Бога, неотъемлемой части Бога, то есть непосредственно от Бога получает представление реальности. То есть высшей реальности, это есть как бы эталон, и сама по себе реальность – это Бог Божественный. Вот она приходит к Источнику. Здесь говорится, что это подобно пробуждению сознания Кришны, когда, наконец, живое существо входит в контакт непосредственно со Святым Именем, с Играми Кришны, с Личностью Бога, вообще с этим вот представлением даже, потому что Бог – это Личность, уже жизнь кардинально изменится у человека, его отношение к миру изменится, к себе, ко всему. Он как бы встретит высшую реальность. Стремясь наслаждаться с помощью материальных органов чувств, вечно душа утрачивает память, и ее сознание покрывается материальной скверной. И именно материальное сознание не позволяет ей постичь Верховную Личность Бога, Кришну. Все великие йоги-мистики, совершенствуясь в йоге, стараются возродить в себе сознание Кришны, чтобы постичь твои лотосные стопы. И чтобы изжить последствия своих грехов, они медитируют на твой божественный, облик. Говорится, что воды Ганги могут смыть с человека множество грехов, но этим чудодейственным свойством они обладают лишь потому, что текут от твоих лотосных стоп. Воды Ганги собираются из капелек пота, стекающих со стоп Верховного Господа. Всем нам необычайно посчастливилось. Сегодня мы воочию увидели твои лотосные стопы, о Господь, все мы твои слуги, целиком предавшиеся тебе души. Будь же снисходителен и яви нам свою беспричинную милость. Мы знаем, что преданные, которые неустанно служат тебе, обретают освобождение, избавляясь от оскверняющего влияния материальных гун. Так они им достаиваются право войти в Царство Бога, в духовный мир. То есть это не какое-то обычное событие увидеть Бога. Это самое редкое событие во всех мирах. Самое таинственное событие увидеть Бога, Его тело. То, что здесь описывают мудрецы, они видят воочию. И описывают то, что видят перед собой. Не то, что они просто прочитали, запомнили или домыслили. Невозможно придумать Бога. Они видят Его прямо перед собой воочию. И, конечно, за этим были прожитые жизни, может быть, сотни, миллионы жизней, чтобы прийти на этот уровень непосредственного восприятия формы Бога, потому что из формы Бога исходят все остальные энергии безграничные. Он источник всего безграничного, то есть его форма неистощимая, нематериальная. Ведь говорится о его стопах, это не человеческие ноги. Ведь говорится о его форме, где есть тоже руки и лик и атрибуты, украшения, которые он носит вечно, вечные его атрибуты. Но ничего общего не имеет с человеческими украшениями. Например, говорится, что человек выглядит красивее, когда надевает украшения, одежду. Но в случае с Верховной Личностью Бога обратный пример. Украшения становятся красивее, когда их надевают на Господа, и одежда становится привлекательна. От него обратно процесс, он источник привлекательности. Мы же, одеваясь, можем подражать на него, имитировать это. Но на самом деле нас делает красивее одежда, прическа, украшения, а в случае с Богом наоборот, все наоборот. Он делает все прекрасно. И здесь мудрецы говорят, что когда человек видит эту форму, осознает ее, он тут же избавляется от всех грехов. Уже последних, есть также разные степени грехопадения, так сказать, и святости. Есть святые разного уровня. Однажды мы это обсуждали, и каждый человек в своем роде, он святой, в какой-то роли должен быть. Минимум это как родитель для своих детей, он действует как святой. Все прощения, любовь, служение, там все это терпение, все это есть. Прощение всех недостатков. Вот родители к этому склонны, и это святость. Святость по отношению, скажем, к своему ребенку, к семье. Но это один масштаб маленький такой. Уже по отношению к другой семье он не такой святой. Нет. Есть люди, которые заботятся шире о благе, скажем, общества, общины какой-то. Там больше святости. Есть еще выше, есть люди, которые хотят позаботиться обо всем государстве, скажем, или народе, благо народу принести. Такие святые приходят тоже время от времени, дают примеры какой-то высшей благотворительности или самопожертвования ради своего народа. Они остаются в писаниях, в истории, фиксируют как правда святых людей. Есть святые, которые приходят для мира, это мировые религии, пророки. Они приходят для всего мира. Есть святые, которые приходят для всех живых существ. Это явление уже за пределами человеческого понимания, каким образом они приносят благо всем живым существам, без исключения всем видам формы жизни. Это божественные проявления. Аватары приходят сюда, и да, они могут приходить на эту планету, но благо получает Вселенная. То есть эти уровни, ну, тоже безграничны. Но мы имеем свой земной опыт от святых людей, которые исцеляют от болезней, прощают грехи или жертвуют, идут на крест для нас. Но они тоже поклоняются каким-то святым. Как известно, что Иисус Христос, будучи распятым на кресте, он молился или обращался к Нему. То есть каждый из них имеет покровителя еще выше, выше, выше. И верховный покровитель – это есть верховная личность Бога, высшая святость по отношению к любому человеку, злобному, незлобному. И то, что мы называем двойственными словами, для него не существует, он равно относится ко всем. Он добрый даже к негодяям, но в разных как бы, формах это там проявляется у него. То есть сам по себе он не желает зла никому, ни демонам, ни полубогам. Желает только блага, абсолютное благо. Откуда же зло тогда исходит? Зло — это то, что творит само живое существо. Не Бог. Бог устраивает так Вселенную, что, творя зло, человек получает реакцию, но только от самого себя. Сам он этого не желает. И всегда дает человеку знание, чтобы увести его от грехов, увести от этого процесса, который генерирует страдания. Сам же человек там, активно участвует, сам же это производит, сам же потом упрекает Бога за это творение. Творение — это высшая справедливость, дхарма — это тоже Бог. Что посеешь, то пожнешь. В чем же несправедливость? Несправедливость в том, говорит человек, что я хочу наслаждаться, но приходит страдание. И я не согласен с этим. Да, верно. Это несправедливо по отношению к душе, но это справедливо к твоим поступкам. Одновременно то и другое. Но Кришна говорит Бхагавадгите, оставь эти все материальные занятия. Это несправедливо, то, что ты занимаешься этим. Это уже несправедливо, это уже твоя ошибка. Иди ко мне, обрати внимание ко мне, предайся мне. И вот это предание Богу, когда человек шаг за шагом возвращается к Богу, понуждаемый либо страданием, либо нуждой, либо любопытством, либо поиском истины, люди разные, она приводит его рано или поздно к непосредственному восприятию. Через святое имя, через общение со святыми великими, образ Бога входит в его сердце, вот этот безгрешный, чистейший, святейший образ. Клонился к их стопам. «О, великие мудрецы!» — сказал Васудева. «Вас почитают даже больше, чем полубогов. И я тоже приношу вам свои поклоны. Я хочу обратиться к вам с просьбой, и вы, если пожелаете, можете исполнить ее. Я сочту за великую милость, если вы расскажете мне о высшей форме обрядовой деятельности, которая позволяет изжить все последствия благочестивых и греховных поступков». Известно, что есть благочестивое действие и греховное действие. Их различные последствия. И разумные люди понимают, что если я совершил какой-то грех, его нужно нейтрализовать благочестивым действием, иначе придут страдания. Если вы не искупите этот грех, грех будет увеличиваться, как снежный ком, нарастать. Если грех станет правилом, если не будет наказания, то грех будет увеличиваться, как снежный ком. И в конце концов весь мир как превратится в адские условия жизни. Все станут грешить на законных основаниях. Поэтому всегда за какой-то грех присуждается какое-то наказание. Так равновесие должно быть, чтобы мы не потеряли представление о плохом и хорошем, чтобы мы не были сбиты с толку. Чтобы абсолютная истина была не забыта. И здесь мудрецы спрашивают, ну скажи, какая деятельность самая очистительная, в высшей степени очистительная. Потому что в какой деятельности, обрядовой или другой благочестивой деятельности, мы можем изжить всю свою карму, плохую и хорошую. То есть освободиться от материального существования. Благочестие навязывает нам чувство превосходства над другими. Если я более благочестив, более разумен, я буду смотреть на других свысока. Это будет причиной деградации. Деградация приводит к потере разума, потере богатства, красоты и способности постепенно. Мы видим это в мире, что люди есть, потерявшие свое как бы величие, достояние, скатываются на роль животного. Есть люди, которые на хорошем уровне разума, способностей. И вот это все меняется в этом мире, как это чертово колесо вращается сверху вниз, снизу вверх. Кто-то идет вниз, кто-то вверх, снова вниз. Вот это происходит. И поэтому вас судьба говорит, что посоветуете вы величайшие мудрецы? Вам известна истина. Абсолютно. Поэтому скажите, какая деятельность самая высшая, самая очистительная, которая позволит мне освободиться от того и другого, от благочестия моего, временного, материального, и от грехов? Хороший вопрос. Потому что обычно человек спрашивает, как избавиться от плохой кармы, а хорошую не хочет отдавать. Но если мы зададим вопрос, откуда берется плохая карма, она из хорошей берет начало. Собравший вся мудрецов, возглавлял великий мудрец народа. Услышав просьбу Васудева, он сказал: «О мудрецы, хотя Васудева стал отцом самого Кришны, личности Бога, он, будучи в высшей степени добродетельным и простосердечным, спрашивает нас, как ему обрести высшее благо. Недаром говорят, что чем больше знаешь, тем меньше почитаешь. Став отцом Кришны, Васудева уже не может взирать на него с благоговейным трепетом. Зачастую люди, живущие на берегу Ганги, не сознают величия этой реки и отправляются в далекие края, к святым местам, чтобы там совершить омовение. Присутствие Господа Кришны, который всегда обладает наивысшим знанием, Васудеве нет нужды спрашивать нашего совета. Знание, которым обладает Кришна, совершенно, и на него не влияют процессы сотворения, поддержания и уничтожения Вселенной. Оно подвластно только Господу, а не действию ум материальной природы или времени. Трансцендентное тело Господа исполнено знание, которое никогда не оскверняется невежеством, гордыней, привязанностью, завистью или желанием материальных удовольствий. Его знание не подвластно законам кармы, определенным последствиям благочестивых и греховных дел, не подвластно оно и трем гунам материальной природы. Нет никого более великого, чем Господь, нет никого равного Ему, ибо Он – Верховный Властелин, Личность Бога. Вот то, что Нарада отвечает на настроение Васудевы. Это природа ведь мудрецов. Собственно, Васудева почему обратился к мудрецам? Он уже услышал, как они говорят о Боге, как они видят его. Удивительно. Васудева уже не так видел. Он думал, мой сын. Но мудрецы находились на другой дистанции расы, отношений. Таких близких отношений не было. Они видели величие Бога. Ну, потом, Боже мой, Бог так велик. Это я узнал от них. Я не вижу. Я вижу его ближе к себе. Чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь, говорится, может быть, ваш ребенок, сын стал великой личностью, но вы забываете об этом частенько. Больше всего помните, что это ваш сын. С Васудевой происходит то же самое. Поэтому он удивляется, услышав мудрецов, спрашивает их совета. Вот они что-то знают, я ничего не знаю. Хотя здесь Нарада говорит наоборот. Тебе известно больше, чем нам, Васудева. Ты ближе к нему. Просто ты видишь его как сына, а мы видим его как Бога. Но на самом деле ты знаешь больше. Все, что ты хочешь знать, ты можешь непосредственно от него узнать, не от нас. Ты знаешь то, чего мы не знаем. Например, ты общаешься с ним как с сыном, что нам недоступно. Мы не способны на такое. То есть Нарада здесь прославляет Васудеву и его отношение с Богом. Иногда обычные люди думают, что обусловленная душа, скрытая под покровом материальных чувств, ума и разума равна Кришне. Много сколько Кришна подобен Солнцу. Ни снег, ни туман, ни какая-то планета во время затмения не может закрыть Солнце, даже если кажется, что оно закрыто. Закрыты только глаза не слишком разумных людей, которые думают, что Солнце невидимо. Точно так же те, кто идет на поводу у своих чувств, жаждущих материальных удовольствий, лишены возможности ясно видеть Верховную Личность Бога. Это то, что Нарада говорит. Затем присутствие Господа Кришны, Баларамы и многочисленных царей. Мудрецы, исполняя просьбу Васудевы, дали ему наставление. То есть они же все же ответили на вопрос. Наставление было такое. Чтобы избавиться от последствий кармической деятельности и от желаний, побуждающих такой деятельности, нужно с верой и преданностью поклоняться Господу Вишну, совершая ведические жертвоприношения. Господь Вишну – тот, кто наслаждается плодами всех жертвоприношений. Великие святые мудрецы, которые смотрят на мир глазами благооткровенных писаний и способны видеть прошлое, настоящее и будущее, и ненадушно утверждают, что очистить сердце от материальной скверны, обрести освобождение и вместе с ним духовное блаженство можно только по милости Вишну. Они говорят, что для семейных людей из высших сословий брахманов, кшатрий и вайшнав единственный путь – это поклонение Верховной Личности Бога, Господу Вишну, которого также называют Пурушоттама, изначальной личностью. Все обусловленные души в материальном мире желают владеть богатствами материальной природы. Это желание опустило глубокие корни в их сердца. В их сердцах каждый хочет разбогатеть и как можно больше наслаждаться жизнью. Хочет, чтобы у него была жена, дети, дом. Хочет жить в довольстве и радости, а после смерти вознестись на райские планеты. Но такие желания обрекают человека на рабство в материальном мире. Чтобы освободиться от этого рабства, нужно жертвовать свои богатства, приобретаемые честным трудом ради удовлетворения Господа Вишну. Так работает организм. Каждая часть тела, от клетки до органов, выполняет свою функцию ради блага всего тела. Это называется жертва. Как только какой-то орган отключается от этой системы, происходит болезнь, или не может выполнять функции должным образом, начинается болезнь. Есть такие клетки, которые ничего не дают функционально полезного к общему организму, начинают поглощать энергию, питаться этим телом. Живут для себя, то есть не для блага своего тела. Это очень самые опасные клетки. Человек умирает, если заражается такой болезнью, таким заболеванием. Здесь также есть общество людей подобно телу. Есть разные функции у людей, есть функция ног, поддерживающая функция, рабочий класс, есть функция торгового сословия, обеспечивает всех необходимым питанием через торговлю, снабжением. Есть функция руководства, которая организует труд и деятельность так, чтобы все общество было процветало, организация. И есть голова общества, которая видит, в какую сторону нужно двигаться цивилизация. Тело двигается, то есть должно развиваться, прогрессировать. Но четыре класса людей, четыре составляющих этого тела. И каждая часть тела должна функционировать на благо полного целого. Общество. Полное целое. А полным целым знает голова. Это ее функция. Ее естественная роль, дхарма, обязанность. Если голова не знает полного целого, наука о полном целом, то с этого начинается проблема. И с этого начинается страдание. Как мы сейчас видим, что люди обеспокоены болезнями разного вида, не только коронавирусом, там много болезней сейчас, очень много болезней, неизлечимых болезней. Бедствие серьезное в плане здравоохранения. Но и ученые изучают эти болезни вслепую. не через полное целое, в котором мы живем, а вслепую симптом, устраняет симптом, а причину болезни не знает. Когда мы вчера говорили о микромире, один человек, когда это была новость, сенсация по всему миру, в мире науки, был открыт микромир и стали его изучать, уже стал доступен для наблюдения. Один ученый сделал над собой эксперимент. Он решил жить вечно. Он сделал такую, создал теорию, что именно микроорганизмы сокращают жизнь. С ним приходится бороться, тратить жизненную энергию, потом организм слабеет, подвержен становится болезням. То есть именно микромир проявляет вот эту вот, этот механизм старения. Поэтому он решил сделать эксперимент. Комнату стерильную создал для своего существования. Это был его эксперимент многолетний. Я давно слышал эту историю, поэтому имени не могу вспомнить этого ученого. Трагически закончилась его жизнь. Он принимал пищу в стерильных условиях, пищу тоже стерилизовали, на транспортерной ленте подавали ему, никакой человек не мог войти туда. Пил воду только стерилизованную, то есть он жил в таких стерильных условиях. Результат ошеломил ученых. Он сгнил изнутри. То есть просто уничтожив всю микрофлору, он сгнил изнутри. Та микрофлора, которая оказалась у него внутри в организме, оказалась для него смертельно опасной. Потому что микрофлора общается независимо от нашего уже как бы вмешательства с внешним миром и внутри находится. Они связаны, мы дышим, мы все кожи касаемся, мы едим пищу. Это тоже определенный обмен, это тоже определенная связь как единого полного целого организма. Человека сейчас рассматривают как хозяина природы, но это неправильно. Он инструмент природы, как часть полного целого. Он не является полным целым, сам человек. Он не может решать, кому здесь жить, кому умирать. Он должен изучать себя и других через полное целое. Об этом знает голова общества брахманы. Вот эти брахманы собрались здесь, эти брахманы сейчас дают эти советы, именно к ним нужно обратиться. Потому что к Богу зачастую обратиться сложно. Обычным людям очень сложно. Они говорят, что это трудная задача, прежде чем Бог тебя услышит, нужно совершить непосильный аскез, или стать монахом, или стать великим святым, но я не могу, я не в тех обстоятельствах нахожусь, я не способен. Поэтому где мне найти ответ? Должны быть в обществе брахманы, квалифицированные духовные духовенства. Не религиозные фанатики, а квалифицированные, высокообразованные, ученые, духовные ученые. Вот сейчас мир очень нуждается хотя бы в единицах таких людей. Религиозных деятелей у нас сейчас полно. Но там также много невежества. Они не осознают полного целого. Вот они сейчас борются с коронавирусом. Но они не понимают, что борьба с коронавирусом. Да, необходимо защитить человека сейчас от смерти. Должен человек понимать это. Нужно понимать, как это правильно сделать. Понятно, что если мы видим раненого человека, сначала перевяжем рану. Ясно, нет? Просто потому, что он болеет, сейчас нужно как-то выздороветь. Понятно, сейчас нужно заняться. Но потом, следующий шаг, нужно понять, откуда эта рана, кто нанес. И ваши отношения. Давайте разберемся с этим, чтобы больше не было таких ранений. Причина-то выше в отношениях. А этим никто не знает. Все перевязывают раны, а потом снова пускают друг друга драться, что снова не странно, что хорошая профессия, хорошие деньги можно заработать. Вот это полное тело нужно устранить, познать, где же эта гармония, мир. Даже от микроба зависит наш мир, смотрите. От человека, от микроба, от полубога, а в высшей степени от Бога. Все живые существа подчинены верховной личности Бога. Это же не вирус, это Бог наказывает в личном итоге человека. К нему нужно обратиться, чтобы понять это все. Не для того, чтобы пусть убери этот вирус. Нет, понять. Да, исцели меня, но дай мне знания, как больше не совершать этих ошибок. Вот чего нужно просить. Дай мне эти знания. Здесь то же самое, Господь говорит, дайте мне знания, что же мне делать, чтобы освободиться от всей этой греховной кармы, этих греховных материальных желаний, которые меня провоцируют на плохие вещи и последствия трудные. Не хочу быть причиной трудных последствий. Не хочу быть причиной страданий в этом мире, ни своих, ни других. Значит, это святой человек спрашивает. кто желает всем блага. Как я могу всем раздать благо, если я не имею этого блага? Я должен сам получить такое благо, получить знание, прежде всего, человеку, каждому. Это личное стремление должно быть, каждого из нас. Только служа Господу Вишну, можно избавиться от всех материальных желаний. Поэтому даже семейный человек должен обуздать свои чувства и освободиться от трех видов материальных желаний. Желание копить материальные богатства, желание наслаждаться жизнью с женой и детьми, и желание вознестись на райские планеты. Три вида желаний материальные. Ну, что скажем? Вроде хорошее желание. Ну а что плохого? Копить материальные богатства нужно же. Какие последствия такого желания? Конкуренция. Сразу недоброе отношение уже, потому что все, если хотят копить богатство, на всех не хватит. А? Разве на всех хватит богатства, мы не видим этого? И получается, что кто-то скопил богатство в полмира, а у кого-то нет ничего. Это все, это желание. Дисбаланс. Вы говорите, желание копить богатство для того, чтобы совершить ягью, не для себя, не для себя, для полного целого. Это вот добавление, полное знание называется. Этим знанием обладает даже любая крыса, любой бурундук. Копить свою нору, что-то носить. Любое живое существо без высшего разума. А вот знание о жертвоприношении дано только человеку. Умение отдавать от сердца, служить. Это и прерогатива, и право дается человеку. И здесь играть как бы, ну, перед представителем Бога в такой роли. Заботиться о благе всех, то есть жить, принося жертву. Наслаждаться жизнью с женой и детьми. Вторая вещь. А это порождает что? Не свои люди, а есть чужие люди. Вот есть моя жена, мои дети, понимаете? Это мое счастье. А это чужие люди. Поэтому я для своих людей стараюсь. Семейственность. Если мой сын совершил грех, я его прикрою, скрою от них. А если чужой совершил, я буду указывать пальцем. Все покрывают друг друга, есть, знаете, рука руку моет. Вот это тоже разрушает всю культуру. И желание вознестись на райские планеты для собственного наслаждения. Это возвышенная материальная цель, но она возвышенная, эгоистичная, потому что для чувственного наслаждения человек это делает. Много делает добра в этой мире, но для того, чтобы потом самому подняться на высшую планету. Поэтому мне нужны грешники, как же возвышенных грешников не будет. Я буду их прощать, я буду их исцелять, а сам поднимусь на райскую планету. Это не сознание пророка. Иисус не для этого это делал. Не для этой цели. Он просто служил Богу. Он сострадал людям. Вот почему это делал. Не было материальных желаний. Со временем он должен отказаться от семейной жизни. Дать тебе это лечение от мира и полностью посвятить себя преданному служению Господу. Каждый человек, даже если он родился в семье, принадлежащий к высшим сословиям, брахмам, кшатриям, тривайшам, безусловно, находится в долгу у пуловагов, мудрецов, предков и других живых существ. Чтобы расплатиться с этими долгами, он должен совершать жертвоприношения, изучать веды и производить потомство так, как подобает благочестивому семьянину. Тот, кто даст обет отречения от мира, не расплатившись с этими долгами, непременно падет. Ты уже отдал долги своим предкам и великим мудрецам, а теперь, совершив жертвоприношение, ты сможешь освободиться от своего долга полубогам и полностью предаться Верховной Личности Бога. На каком уровне находился Васудева, смотрите. Вот Нарада объясняет. У тебя уже долгов нет, практически кармы уже нет. Ты такое, по такому положению достоился. Единственное, что тебе осталось, это долг полубогам. это интересный момент. Планета – это разряд полубогов. Любая планета управляет личность, которая относится к разряду полубогов. Это не Бог. Это его министерство. Его определенные системы управления, организации Вселенной. Сам он выделяет волю, все остальное делает его энергией. Например, полубог Солнца – это Вивасван, Сурья, ослепительный бог. А полубог Луны – Чандра, также это божество ума, которое влияет на ум человека, связано с ним. Это одна из высших планет Луна, выше Солнца по уровню жизни. Но там протекает жизнь на другом уровне. Есть богиня Земли – Бхуми. Многие люди даже не знают, как их зовут, нашу матушку Землю, и ее характер не изучен современными учеными. В Ведах это описывается, но это нужно изучать, перевести в эквивалент нашего мышления, что сейчас люди не осмысливают эти образы, думают мифы и все, ничего не понимают. Нужно перевести в этот эквивалент современного мышления. Вот, над Ведами нужно работать, конечно, им нужен проводник, учитель. Есть божество пространства, есть божество воздуха, есть божество воды, это все описано, их имена, их также характеры и истории связаны с ними, чтобы показать их природу. И описывается также, как они проявили в свое время эти элементы. По каким причинам они проявились. Например, да, а каждое живое существо имеет причину появления. То есть это какой-то потребности. Ничто случайно не появляется. Когда я увидел бурундука, я подумал, почему полосатый? Вот полоски у него на спине. И такая вот белка, земляная белка, бурундук. На севере Сахалина их очень много. Очень много в лесу, они свистят. А в Вриндаване такие же бурундуки, точно такая же внешность, такие же полосатые, они поют как птицы. У них разные песни. Это я до сих пор не могу понять, что у них разные языки. На севере Сахалина свист такой, резкий свист дают. А в Вриндаване как птица поет. И мне врачи скажут, что это бурундуки, я и не поверю даже.
Диалект свой.
У них свой диалект, да, свой индийский какой-то или что. То есть бурундук индус, так сказать. Ну вот полосатый. И каждый ребенок же спросит, а почему вот, скажем, у павлина такой красивый хвост? А почему бурундук полосатый? И на это есть ответ. Ученый говорит, ну, так случайно получилось, там как-то ДНК, РНК, там все эти аминокислоты сработали и полосы пошли. Ну, случайно это все комбинируется каким-то образом. А другие скажут, нет, бурундуку нужны полоски, чтобы вот скрываться как-то вот. А как он себе это окрасил? Не надо скрываться, а? И он сам себе эту шкуру придумал, получается. То есть ответа нет. Это связано с Господом. Такая именная белка однажды на плечо Господа Рамачандры прыгнула, когда был на земле. Но поскольку он все живые, Господь всех живых существ, Господь деревьев, Господь микромира, макромира, полубогов, людей, бурундуков тоже. Но бурундук тоже почувствовал себя принадлежным к этой семье, Чутагодра. И они ему доверяют, если Бог появляется, все живые существа к нему, естественно, сближаются, что он источник наслаждения для всех живых существ. И бурундук прыгнул на плечо в божестве. И Господь Рама, он погладил его рукой, и так эти полоски остались. Ну давайте, переведите это в эквивалент современного мышления. Не говорите, что это мифология. У нас не хватает разума, видите? Каждое живое существо и сейчас связано с Богом, знает оно или не знает каким-то образом. Потому что оно осознанно или неосознанно служит Богу. Бог награждает даже того, кто неосознанно служит Ему. Вот это Бог. Не глядя. Например, неосознанно служит Богу, непреднамеренно, он получает определенную награду. И любое живое существо в этом как бы механизме выполняет свою функцию, служении Богу. Одна проблема, что оно не знает об этом, поскольку материальный мир – это невежество, но в невежестве находится. Но оно все равно слуга Богу. Отсюда можно получить множество ответов, но для этого нужно изучить всю Вселенную, многие формы жизни познать, их функции, займет много времени. С другой стороны, когда мы просто обращаемся к Богу непосредственно через святых людей, через мудрецов, картина открывается вся, остальная как будто освещенная солнцем. То есть Бог может дать это представление человеку в быстрой форме. В форме откровения, шрути называется. Просто услышав от Бога, можно понять все остальное. О Боге, если мы услышим. Вот такой процесс. Это научный процесс. Мудрецы знают этот процесс восстановления своего сознания. Ученые пытаются идти, изучая каждое живое существо, каждую клетку, каждый микроб, экспериментируя. Но веда говорится, этот процесс называется ароха, никогда не кончен, бесконечен. Не смогут этого сделать никогда. Может быть, они когда-то перечитают атомную вселенную, говорится. Может быть, удастся такое. Но они не смогут перечислить качества личности Бога. Не хватит этого знания. Мы придумали жесткие диски, чтобы запоминать информацию. Жесткий диск. Теперь я забыл, что у меня жестком диске. У меня проблема не с этим жестким диском, а с этим жестким диском, мягким диском. С этим серым веществом. Как один обиженный юморист на это сказал, не такое уж оно серое мое вещество. Мы не соглашаемся, что оно такое уж серое вещество. Нет, мы хотим быть интеллектуалами большими. Но тогда зачем нам эти жесткие диски? Бесполезны, что может бывает, что и на них. Вся природа вокруг нас – это жесткий диск. Гигантский. Уже есть такой диск. Выслушав мудрецов, да, мы тут остановимся. Концовка будет самая удивительная, но не сегодня, не сейчас. Что мы много обсуждали эту тему. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Магарадж, вопрос такой. Вы говорили, что у нас вселенское тело, и мудрецы – это голова наша. Должны ли мудрецы стремиться к объединению? Или достаточно того, что ну, как разные же религии есть, и так или иначе во всех есть какие-то мудрецы? Вот, важно им, ну вот как вот, есть, например, Организация Объединенных Наций, там они, конечно же, сложно им договариваться, но должны ли мудрецы стремиться к единению?
К единению?
К объединению, да. Чтобы какое-то одно послание говорить для всех. Нет?
Ну, не совсем. Надо пояснить, что я имею в виду, почему нет, я говорю. Да, конечно, мы должны быть едины. Но почему, я говорю, сейчас нет? На каком основании? Эта тенденция объединить мир на материальной платформе очень опасна. На материальной платформе невозможно. Это опять же создание империи. То есть получается, что мудрецы должны собраться, выработать какое-то единое мнение и объединить всех остальных мудрецов под это мнение. Опять создаем империю. Опять будем что-то насаждать, какие-то возвышенные измы. Не тот метод. Потому что единство – это дух. Единство – значит, Бог один должен быть. Вот это нам нужно осознать. В разных традициях они разные. Как их объединить с разными настроениями? Не нужно их объединять. Это разные настроения. Разные культуры. В разное время создавались. В разных условиях необходимы. Туда не нужно вмешиваться. Нужно просто осознать через все эти вот религии, мудрые писания, человеку нужно, что речь идет об одном и том же Боге. Вот и все, что нам нужно. Например, если мы имеем одинаковый уровень образования, мы уже знаем, что будет делать другой, даже не зная хорошо человека, не общаясь с ним, не договариваясь, мы знаем, что он образован, я образован. Понятно, что он повернется сейчас направо, а не налево. Мы понимаем, что он сделает правильный выбор, потому что он образован. Нам не нужно с ним общаться для этого, вырабатывать какие-то доктрины. Просто если их вызываем у каждого человека. Поэтому мы ожидаем, что если это человек, он будет делать добро, образованный. Нам не нужно с ним договариваться об этом или обсуждать, как это вместе делать добро. Что он образован, и я образован. Мы делаем вместе добро по умолчанию. Называется естественно, сколько это продукт образования. Вот это единство. Единство – это духовное образование, которое должно зиждиться на этой, на постулате, что Бог один для всех. В разных конфессиях может проявляться, в разных языках, в разных обрядах, но Он один. Вот и все. И люди будут делать все правильные вещи. Не нужно много собраний, много политических партий, выяснений, обсуждений, споров, конфликтов. Просто нужно понять, что Бог один, истина одна.
А вот каждая конфессия именно это утверждает, что Бог один, истина одна, и Он у нас.
Вот это есть невежество.
Да.
Если вы признаете свое Писание, должны признавать и другие священные Писания. Если вы признаете святых в своей конфессии, должны признать святых в других конфессиях. Но если вы не различаете святость, то вообще какая-то конфессия. Можно признать, что это какая-то конфессия. Это скорее как-то организация, которая борется за брата.
Мне кажется, на высшем уровне они признают, что Бог один. Но вот когда спускаешь уже ниже и общаются с другими конфессиями, они не признают. А на высшем они признают, что да, и православные говорят, Бог один, и мусульмане. Но когда общаешься просто с батюшками, они уже не признают.
Наше Писание говорит то-то, то-то, то-то. Поэтому мы не можем принять ваше Писание. Потому что ваше Писание говорится все по-другому. Вот о чем сейчас скоро идет в религиозных людей. Они не могут признать святость всех писаний, потому что они разные вещи могут говорить в разных местах и времени и культуре. Параллельно не пересекаются. Пятый класс математики. Это теория Лобачевского. Вернее, а Лобачевский сказал, что параллельно пересекаются с другой математической точки зрения. Какой смысл спорить об этом? Это разные точки зрения, разные обстоятельства. Место, время, обстоятельства. Не учитывая эти три фактора, мы превращаем религию во врага людей, в препятствие. Сейчас религии, если борются, то те религии, другие борются с другом, они препятствуют духовному развитию общества. Потому что религия дана была как раз, чтобы увести от бессмысленной борьбы с людьми. И именно таким образом, что Бог один. Но только потому, что вы называете его по-другому, имя произносите на другом языке, а они начинают рассказывать. Почему не по-русски? Что так важно? Что Бог, он русский или что? Это вы русские, это вы сейчас отстаиваете что? Бога или себя? Или свою нацию? Это национализм. Смешивается с духовностью, очень плохая вещь, плохое сочетание. Дух не должен смешиваться ни с чем, если, например, духовная, духовность человека. Он свободен. Любое живое существо – это часть религии. Любое живое существо – это часть религии, она душа. Это часть вечной религии. Тогда определите собаку, какая она, какой конфессии она принадлежит. Она тоже служит Богу. Просто по-другому. Мы тут не можем ничего сделать. Сдвигаемся в стол. Это настолько узкое мышление. А облака летят сверху, они откуда, они какие, они русские или казахские, или какие. Они передвигаются постоянно и так далее. Солнце чье вообще, кому принадлежит. И когда мы эти вещи обсуждаем, мы, конечно, сразу понимаем, мы же люди, мы понимаем, да, но в мир политики опускаемся, а по-другому не можем. Да, солнце одно, но политика. Политика означает деньги, это обеспечение экономическое, это берет вверх. Люди боятся потерять эту деньги. Пусть лучше о Бога забудут, чем деньги. Без денег-то не выживут. Бог – это теория, в конце концов, там идея какая-то, а деньги – это реальная жизнь. Вот это вот примитивность мышления.
Можно
Можно вопрос? Если человек принадлежит какой-то конфессии, у него даже есть, например, духовный наставник, но в какой-то момент времени он хочет слушать другого, а духовный наставник его начинает пугать, ты будешь там христопродавиться, или ты вообще вот отрекаешься. И человек впадает в очень такое, ну, внутри смятение начинается. С одной стороны, есть желание идти, а с другой стороны, вот такой страх предать. Что посоветовать таким людям?
Есть такое слово страшное, христопродавец. Его сейчас используют там, где нужно, там, где не нужно. Если человек заинтересуется Богом и попытается найти информацию, помимо, скажем, каких-то высказываний Иисуса Христа, и могут сказать, что ты предаешь свою религию. Но он Богом интересуется. Он не является христопродавцем. Христопродавец — это как раз, который Богом интересуется. Может поклоняться Иисусу Христу и препятствовать изучению Божественной Христины. Вот это самая худшая форма невежества. Христопродавец – это тот, кто носит оскорбление Иисусу Христу. Вот это христопродавец. И для того, чтобы не нанести оскорбление такой божественной личности, как Иисус Христос, мы должны знать его намерения, понимать его намерения, что же он принес и что он ожидал, хотел. Только в этом случае можно избежать оскорбления. Если мы из него сделали такую узкую, невежественную секту, скажем, которая начинает критиковать и бороться со всеми другими, разве этого хотел Иисус Христос? Разве это было его намерение? Они его используют как оружие для своих материальных целей. Очень много таких людей. Власть имущих, так сказать. Человек должен быть проще, он должен быть открыт добру. С другой стороны, Бог может прийти. Но только со стороны христиан, со стороны мусульманства, откуда угодно Бог может прийти. Со стороны вируса можно осознать Бога. Сегодня получили сообщение из Италии. Там фотография этого доктора, который уже не спит ночами, многие дни не ест в Италии, где сотни и тысячи больных не умещаются в клинике, они их уже должны решать, кому жить, кому верить, потому что мы не можем себя обеспечить лечение. Амбулаторно. И что же? Он признается, говорит, я был атеистом заклятым. А теперь, говорит, я все понимаю по-другому. И он, представьте, сознательно идет сейчас на смерть, чтобы помогать людям. И так буду до конца это делать, пока я жив, пока я дышу. И я уверен, что так я именно послушаю Богу. За считанные дни, смотрите, все, он перевернулся, как просто увидел Бога через этот вид. Бога осознал таким людям. Откуда угодно. Над как он осознал? Через церковь? Ну, некоторые через церковь могут узнать, почему нет. Потому что Бог всюду. И в церкви, и не в церкви. Камень поднимите, в камень найдете его. Не только в храме. Как Прабхупада сказал, ему говорят, уйдите в бомбоубежище в Калькутте. Вторая мировая война бомбили Калькутту. Надо убежище, тревога, слышите, бомбардировщики будут бомбить наш район сегодня. Вот, мы изучали их работу. Вчера был тут, значит, сегодня наш будет. Они работают по плану. Надо уходить в убежище, а Прабхупада готовит для Кришны Качори. Хочет даже вам предложить на карантин Кришну. Говорит, я приду. Вы идите, я уже приду, я предложу Качоре Кришне, я приду. Он говорит, Бабаджи, вы святой человек, послушайте Кришне. Ну, вы уже пожилой, у вас нет обязанностей, вы уже ушли от семейных дел. Но у вас еще есть жизнь. Ради вашего блага спуститесь к вам, говоришь, потом да, заготовите Качоре. Говорит, ну я приду, просто сейчас закончу и я приду. Бабаджи, вот сейчас бомбы, понимаете, на голову попадут сюда, вот эти бомбы. Здесь сейчас ничего цветет, ад будет. Поэтому сейчас нужны эти бомбежища. Тут Прабхупада поворачивается и говорит серьезно и спокойно. Если бомба мне будет падать на голову, я в ней увижу Кришну. Идите, я накормлю Кришну и приду бомбежище. Все люди видят Бога везде. Если вы, скажем, Кришны, вы видите христианский храм, вы же радуетесь. Кто не радуется? Я видел, все преданные прям сразу улыбаются, смотрят, восхищаются. Иисус, но тоже слуга Кришны. Великий, сын Бога. Проезжаем в мечеть, он такая красивая, Боже мой, как хорошо. Ворота в рай вообще. Все это говорят, все это чувствуют. Если видите Кришнаиду на улице, что вы должны думать? Откуда он вообще взял? Интересный вопрос. Может, нас вирус научит уважать всех?
Как раз там пастор тоже в этой истории, да, у врача?
В этой истории с врачом пастор умирает 75 лет, ему там уже с острыми симптомами вот, легких воспалительных процессов, он читает Библию умирающим людям, держа их за руку. Он последние все свои дни на глазах этого врача, он видел этот пример. Это, конечно, поразило глубину души, переворот его сознания. И то, что он написал письмо, это просто блестящий шедевр. И это вот из сердца зашло у него. Это только в самые трудные моменты жизни, наверное, человек может проявить такую красоту. Это прекрасно. То есть в ужасном таком мире такие прекрасные вещи вдруг возникают. Удивительно. И в таком прекрасном материальном мире внутри может все гнить просто. Хорошо, спасибо большое. Сейчас снова падает и джай-джай.